Мы продолжаем уроки нравственного богословия и говорим о соотношении церкви и общества. И в прошлый раз мы закончили наш разговор тем, что действительно созидание себя во Христе невозможно без служения ближнему. И, конечно, вот в такой постановке мы приводили известные места из послания апостола Павла, ссылались на евангельское свидетельство Иисуса Христа. Но вот чем больше, а насколько мне помнится, последние несколько бесед мы постоянно к этой теме возвращаемся, о том, что созидание себя во Христе без служения ближнему немыслимо, невозможно, недоступно, вот всегда возникает такой вопрос, он иногда выражается и звучит, иногда он остается неозвученным, люди смущаются и его не говорят. А вопрос известный, классический, едва ли не банальный. А кто мой ближний? А кому служить? Вот, скажем, вот я хочу служить священнику. У него матушка умерла, я буду ему служить. Как он без моего служения проживет? А вот своего мужа служить я не хочу. Потому что все равно безбожник, и толку от этого никакого нет. Или, скажем, вот я хочу служить больным. В больнице они больные, несчастные. Я точно знаю, что если буду служить, это же заповедь Христова, я спасусь, потому что ну, всю жизнь посвятить больным, это же здорово. А вот детям своим, никчемным и негодным, служить не хочется, их бабушке оставлю. Пусть бабушка о них заботится, потому что я только ну, мегерой становлюсь, когда я о них забочусь. Это ж уроки, это ж музыка, которую они слушают, это ж их капризы, это ж весь мир теряется. Никакого представления о том, что хоть какую-то заповедь я исполняю, нет. То ли дело больным служить. И вот так люди произвольно выбирают, кому они не против служить, но служить тем, кому хочется служить. И вот этот вопрос, он всегда иногда озвучивается, иногда просто повисает в воздухе, что когда человек понимает, что служить все-таки ну, надо, да, он упорно хочет выбрать ту нишу, которая ему нравится, не то служение, не тех людей, которым его направил Бог, а тех людей, которые ему хочется послужить. Почему, опять-таки? Почему? По одной, единственной причине, и всякий человек, который трезво посмотрит в свое сердце, он это увидит. По одной, единственной причине. Потому что мне так приятнее. Мне так кажется, что я спасаю свою душу. Но ведь на самом-то деле... Если я служу людям, потому что мне это нравится, и я служу людям, потому что вот я чувствую, как душа моя наполняется вот спасанием, спасением, вот, что мне приятно делать те духовные упражнения, которые приятно делать, здесь же нет креста, здесь нет самоотвержения. Каждый выбирает, ну, скажем, то состояние, которое ему максимально комфортно. Нам просто хочется, скажем, вот этих, почувствовать сладость духовных упражнений, и мы выбираем такую среду, такое окружение, которое вот нам бы в этом нашем приятном созидании духовной жизни не мешало бы. Скажем, если, и вот, да, поэтому выбираем неких людей, которые также любят молиться, как мы, которые любят акафисты, как мы, которые любят долгие службы, как мы, которые любят определенный стиль песнопения, как мы, которые любят определенных священников, определенных храмах, определенных проповедников, определенные книги. И вот мы собираемся, но это уже совсем, это очень далеко от церкви. Это уже какой-то внутрицерковный между собойчик, клуб по интересам, где собрались люди, у которых одинаковые вкусы, и они избрали, это они избрали друг друга, потому что им друг с другом хорошо. А церковь – это место, где мы должны служить тем людям, которых мы не выбирали, тем людям, которых выбрал для нас Бог. Вот Он дал нам именно тех детей, которых может очень, ну скажем, тяжело воспитывать, но именно именно служение этим детям и определил нам Бог. Он дает нам тех жен или тех мужей, тех начальников и тот коллектив, где действительно служение которым поможет нам смириться, избавиться от гордыни, научит молиться за других, терпеть и носить немощи других, научит настолько довериться Богу, что даже в мыслях не иметь мысль о том, что у меня есть свое время, нет у меня своего времени. Это страшно сказать. Для любого человека это даже страшно подумать, не то что сказать. Ведь каждый человек уверен, что у него есть свое личное время. И когда ему обстоятельства жизни этого личного времени не дают, тогда он начинает, как ему кажется, справедливо сердиться. Вот я же должен там, вот у меня есть свое время, я хочу заняться этим, я хочу сделать сейчас то-то и то-то, дайте мне возможность так сделать. Оно разумно, логично, правильно, но не по Евангелию. Апостол Павел говорит, живем ли мы для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. Поэтому живем ли мы, умираем ли, всегда Господне. Все наше, это Божье. Вся наша жизнь посвящена, должна быть посвящена с момента нашего крещения Богу. И как уж Бог распределился с нашей жизнью и с нашим временем, что ж делать? Надо уметь Ему доверять, надо уметь Ему слушаться. В этом и состоит подвиг и аскеза, и для этого мы читаем святых отцов, для того, чтобы найти те инструменты, те помыслы, те молитвы, чтобы в конце концов и понять, что наша жизнь должна быть полностью отдана ближним и Богу, и научиться это вместить в свою жизнь. Это важно понять, это важно хотя бы начать делать. Я не знаю, есть ли где-то конец у этой борьбы. Я не знаю, закончится ли она когда-нибудь. Я не знаю, наступит ли такое время, когда простые люди могут сказать, что они всецело, все свое время, все свои силы отдали Богу и ближнему. Я не знаю, как это может реализоваться в нашей жизни, но я знаю, что без решимости так организовать свою жизнь, никакого духовного возрастания, никакого хоть малейшего приращения благодати Божьей не будет. Реализовать свое христианство мы можем только в делании осуществления воли Божьей. То есть, по сути дела, благодать и воля Божья – это одно и то же. Мы творим волю Божью и пропитываемся, преисполняемся, питаемся благодатью. Воля Божья есть хлеб, которым мы питаем наш дух, нашу душу. Чем больше мы творим волю Божью, тем более сыты, тем более в нас жизни, потому что воля Божья есть жизнь. И творя волю Божью, мы питаемся жизнью. Собственно, в этом смысл, так скажем, резюме той беседы, о которой известна беседа преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым о стяжании, о цели христианской жизни как стяжании Святаго Духа. Мы должны найти это место, где мы творим волю Божью, и творить всяким возможным доступным способом. То есть, когда человек ежеминутно творит волю Божью, он ежеминутно прикасается к Богу, питается, живет, движется и существует Богом. И вот этот человек и становится, ну скажем, ну, совершенным, насколько это возможно достичь именно ему. Это что же получается? Выходит, человек достигает совершенства не тем, что он отошел от мира и вот творит молитву Иисусову, а тем, что он творит волю Божью. Если он ушел от мира, потому что Бог его призвал от мира, если он в этом уходе от мира творит молитву, потому что Бог ему велит творить молитву, то, несомненно, он возрастает во Христе. А если благодать Божия призывала его служить, ну, скажем, в школе или в больнице, или быть водителем, а он вместо этого ушел подвязаться в пустыню, вопреки воле Божией, то молиться-то он будет, а возрастания души не будет. И вот если не брать таких глобальных примеров, таких масштабных, а вот к нам, простым грешникам, вот скажем, если я все сделал вечером по воле Божьей, надо позаниматься с детьми, позанимался, надо приготовить мужу ужин, приготовил, надо постирать, надо, скажем, там, погладить, навести уборку, вот, какие-то вещи домашние сделать, потому что это послушание на меня возложил Бог. Сделал, а потом вечером, когда уже все спят, человек становится, женщина, разумеется, становится на молитву, и единственное, что она успевает сказать: «Господи, слава Тебе», или произнести молитву «Отче наш», и ложится спать, она остается под покровом Всевышнего. Собственно, этот образ из этой книги взят, из книги «Под кровом Всевышнего» Натальи Соколовой. Она описывает именно такой свой опыт, и для нее было совершенно очевидно и открыто, что вот так живя, она возрастает в благодати Божьей. И плоды этой благодати очевидны, потому что все дети, которых она воспитала, они не просто церковные, так скажем, в вере сохранились, они стали известными достаточно деятелями церкви. Один даже из ее сыновей стал епископом, другой очень праведный, очень удивительный священник, хотя и покойный ныне, но очень много сделавший и сумевший за свою короткую жизнь показать плоды Святаго Духа в себе. Вот простая, обыкновенная вещь. Но если вместо этого человек думает: а как же, вот если я не помолюсь, то что же будет-то, как же мне дальше-то жить, и судорожно начнет отказываться творить то, ради чего Бог и поставил этого человека на это место, то он может помолиться и полчаса, и час, и полтора, но это не созидает душу. Он лег уставший, опустошенный, и на следующее утро тоже весь день бегает и суетится, думает о том, как бы только мне правило-то исполнить. Он отказывается от всех тех случаев, когда Бог посылает к нему ближнего, чтобы он что-то этому ближнему сделал, вся его мысль о том, как бы исполнить правило. И, наконец, он исполняет это правило, и оно снова его не питает. Он снова в следующий день думает, как бы мне еще чего-нибудь сделать, ну вот только бы правило исполнить. Он добивается того, что в конце концов он имеет возможность это правило исполнять, и вдруг в момент исполнения правил начинает постигать уныние. Он унывает, расслабляется. ему неинтересно. Как только отпали препятствия к совершению правила, он остался один, вот, ему стало скучно, невесело, грустно. Он творит правила все унылее и унылее, все скорбнее и скорбнее. На исповедь входит все более сумрачный, причастие его не животворит, и он думает, ну почему Бог от меня отвернулся? Я же молюсь ему, а он от меня отвернулся. Но дело не в том, что он молится, не молится, он отказался творить волю Божию. Вот вся эта, весь этот разговор о том, что на самом-то деле жизнь христианина это и есть хождение, исполнение воли Божьей. И молитва, она тоже есть воля Божья. Но если человек творит волю Божью, то молитва и, ну, как бы пронизывает собой то, что он делает. Бог не оставляет человека, потому что человек решил сотворить его волю. И так устраивается, что мысль о Боге, память о Боге, призывание к Богу, обращение ума к Богу, оно всегда присутствует в человеке, где бы, что он ни делал. Вроде человек суетится, туда поехал, сюда поехал, туда прошел, тут кому-то помог, там с кем-то поговорил, тут кого-то накормил. Вроде бы ему и помолиться негде. Мы это не видим, но его ум и его сердце не отрывается от памяти Божьей. Бог не отпускает его от себя за то, что он служит Богу. Забыв о себе, он развернулся к ближнему. Вот ради исполнения воли Божьей и вводится человек в церковь. Вот как об этом написано в послании к Ефесянам. Вторая глава с 1 по 10 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе физически чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, но Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть получается, что церковь, исходя из этого прочитанного отрывка, его лучше взять перед глазами, перечитать, прочитать, потому что ну, практически вот этот огромный десятистишный отрывок состоит всего из двух предложений, и то последнее предложение, оно коротенькое, а все остальное это такое сложное предложение, трудно там, вот не имея текст перед глазами, понять, о чем идет речь, но суть мы можем выделить. Церковь – это новое творение, иное творение. Оно отличается от того творения грешного, падшего, в котором все мы, вот мы все творения, крещенные или некрещенные, мы все сотворены Богом. Жители Китая, Австралии, там, Папуа-Новой Гвинеи, жители Андов или Африки, все мы творения Божие. Ну, собственно, точно так же, как и животные существа. Все творения Божьи. Но во Христе Бог творит заново. Мы новое творение, иное, на иных основаниях воздвигнутое. И вот это новое творение во Христе, силы Святаго Духа, вот эта инаковость, эта новизна, она, во-первых, в истоках творения. То есть мы творимся силой Святаго Духа в таинстве крещения, и потом с момента крещения Дух Святый творит нас. Это Он, та сила зиждущая, которая творит нас во Христе. И вот этот иной исток, то есть не желание плоти, не физическая природа, а воля Святаго Духа творит нас заново. И поэтому мы иные. Но кроме того, мы иные и по принципам организации жизни. Потому что человек не иной, человек физического, то есть родившийся в рамках физических закономерностей, он живет по законам физическим, по инстинктам, по стихиям мира, по воле князя, господствующего в воздухе. А человек, сотворенный заново, он живет по воле Божьей. По воле Божьей он, и эта воля Божья проявляет себя в том, что он творит те дела, которые эта воля Божья предназначила ему исполнять. То есть он творит то добро, то благо в отношении людей, ради которых и сотворен Богом заново. То есть каждый из нас призван, и мы думаем, и думаем сейчас, и думали раньше, что Бог призвал нас для того, чтобы спасти. Оно, конечно, так. Но это только часть церковной правды. Бог призывает нас в церковь для того, чтобы нас отправить служить людям. Чтобы нас отправить обратно в мир, как, скажем, в известной молитве Иисуса Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна Христос обращается к своему Отцу в молитве за своих учеников, не только апостолов, но всех верующих словам апостолов. «Я не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Потому что продолжать служение миру – это задача христианина. Мы думаем, что нас Бог спасает для нас самих, а Он нас спасает для того, чтобы, очистив, подготовив, ущедрив, кого меньше, кого дольше, снова вернуть на служение миру. Мы должны нести благо людям, которые находятся в миру. Но, конечно, благо – это не только, скажем, сестры милосердия, сиротские приюты, забота о престарелых, богадельни. Молитва за мир – это тоже несение блага миру, как, скажем, Силуан Афонский или Серафим Вырицкий. И Бог знает, только Бог на самом деле и знает, чего стоила эта молитва, в смысле, что она сделала, эта молитва, и какие блага она принесла. Служение врача, служение медсестры, оно очевидно, оно понятно. Служение человека, молящегося за мир, или за каких-то людей, воюющих или служащих, работающих, оно не очевидно. Человеку кажется, что он сам это делает, но, может быть, не будь этой молитвы, и ничего бы не было. Не было бы ни служения, ни врачей, способных забыть о себе, ни солдат, способных забыть о себе, ни героев, отдававших свою жизнь, ни учителей, способных понимать, любить и нести свет. Ничего бы, может, не было, не будь молитвы. Но и это тоже служение, данное Богу, и тоже несение блага миру. Утешение страждущих тоже несение блага миру, то служение, которое, скажем, нес Серафим Саровский. Исцеление страждущих, каким прославился Иоанн Кронштадтский, скажем, или целитель Пантелеим в прежние века, Пантелеимон. Учительство, храбрость, защита Отечества, служение своему народу, как у Александра Невского, или жертва за свой народ, как у Михаила Тверского, это все несение блага. Это мы сводим сейчас благо для нас только накормить, напоить, дать кров, дать одежду. Мы забыли, ну вот как-то и не расширяем, что благо есть разные. И молитва, и защита, и смерть, и учительство, и пение, и подметание двора, и строительство дома. Просто дома, я уж не говорю о строительстве храма. И написание законов, и исполнение законов, и наведение порядка, и все вообще. Художественные дары, литературные дары. Все это тоже возможность нести благо. Это тоже служение добру и служение с помощью добра мира. Главное, что это служение всегда есть осуществление воли Божьей, осуществление забота Бога о мире. Церковь и каждый христианин церкви – это руки Божьи, протянутые с любовью и теплотой миру. Это Слово Божье, несущееся в мир, врачевать, утешать, вдохновлять, поддерживать. Об этом все и весьма много и красочно сказано у апостола Павла. А второе, что нужно помнить, что люди, которым обращено это служение, они пребывают во тьме. Как вот в том прочитанном отрывке, они еще живут по воле князя господствующего в воздухе. Эти люди, то есть и те, кому меняют памперсы, и те, кому дают одежду, и те, кому читают лекции в институте или ведут уроки, или кого защищают и спасают, все они живут по воле князя господствующего в воздухе пока еще. Все они живут в мире, который лежит во зле. Во всех этих людях есть много-много тьмы. Не надо идеализировать, что мы вот несем людям некий свет, и они обязаны, просто обязаны просветиться. Нет, они ничего не обязаны. Они люди, живущие во тьме. Правда, мы должны помнить, что в каждом человеке есть свет, просвещающий его с момента рождения. Этот свет светит, и тьма не может объять его. Но мы должны понимать, что мы идем служить не ангелам, не святым. Мы живем, идем служить людям, неважно какой род это служение, писать для них романы, петь для них песнопение или ухаживать за ними болящим, но ждать от этих людей святости не приходится. Среди них, конечно, могут встретиться и праведники, но в целом это несчастные, больные люди, ждать от них нечего. Они измучены миром, измучены суетой, отравлены грехом, ядом и принуждаются творить волю Божью. И наше, важно помнить, что наше служение, что мы руки Божьи протянутые к этим людям, но наша задача их согревать, утешать, подбадривать, независимо от того, как они сами на это реагируют.